Привет, Николай.
Здравствуйте, наши уважаемые слушатели.
Привет, Вячеслав. Всем нашим слушателям тоже привет.
Ты такой же точно, как я. Ты уже вернулся с войны. У тебя, конечно, семья. И отсюда чувство вины. У тебя вся жизнь по часам. Но сидит внутри червячок. Ты уже давно понял сам, что поймал себя на крючок. А раньше ты летал.
Мы сегодня закончим подведение итогов на 40-м выпуске, чтобы у наших слушателей сформировалась более детальная картина происходящего.
А уже в следующем выпуске продолжим чтение Библии, и мы помним, что у нас там продолжается жизнедеятельность непохожих друг на друга близняшек.
Давай, Николай, напомним, о чем мы кратко проговорили в 10-м.
Теперь мы твердо знаем, что Адам и Ева – это исключительно представители народа иудейского.
А Господь Иегова – пришелец из того места, которое в славяно-арийских ведах называют пекельным миром.
Полон многообразного, другими словами, серо-гермафродит.
А библейские тексты, несмотря на незнание нами лошенкоидыша древнееврейского, легко оценивать по делам.
Последнее высказывание я предлагаю нашим слушателям возвести в правило и применять его не только к древнеиудейским текстам, но и в быту.
Такой подход оставит ваши головы светлыми, несмотря на муть, лить которую враги рода человеческого научились уже давно. И вы легко сможете сами ориентироваться.
Ну что, продолжим по итогам?
Поехали!
Я 100 раз тебе повторял, что у него лежит номерок. Тот, который ты потерял. И если не мешать чудесам, то станет даже денег свести. Вот что себе придумаешь сам.
Вячеслав, давай теперь выделим пару минут и проясним ситуацию о связи Иеговы с неким змеем. А то всякие фрески, картины, иконы, змеиный глаз, называемый всевидящим оком. У слушателей все это вызывает много вопросов.
Николай, ну тут опять старательно намешано столько, что без дополнительных знаний не разберешься. Дело в том, что вымершие животные, в том числе некоторые разновидности динозавров, на сегодняшний момент не имеют физического бионосителя для своих сущностей душ на Земле, то есть им не в кого больше воплощаться. И вот им пришлось как-то приспосабливаться к новой форме существования, и некоторые из них научились паразитировать на чужих сущностях, поглощая их жизненную силу. А черные жрицы культа богини Калима могли легко входить в контакт с некоторыми обитателями других материальных уровней Земли, астрального, ментального, в том числе и с сущностями таких астральных животных. Некоторые животные, но те, что посообразительнее, получали так необходимую им жизненную силу в обмен на услуги по предсказанию будущего, помощь в проделывании разных фокусов и так далее. Все это сохранилось и в культе Вуду, и в других кровавых религиях, и в иудохристианстве также. Только в христианстве самые дикие обряды заменены символическим поеданием тела Христова и питьем вина вместо крови. Так что ящеры и прочее – это всего лишь еще один инструмент паразитирования на жителях Земли, только здесь паразиты приходят с другого уровня нашей же планеты.
Да, уважаемые слушатели, я искренне советую всем прочитать книги академика Николая Левашова «Сущности разум» и «Россия в кривых зеркалах», где об этом более подробно и аргументированно рассказано. В том числе и о том, как лунный культ темных сил нашел свое место в современном христианстве. А мы продолжим наш выпуск дальше.
Николай, как думаешь, сколько человек сейчас крутит пальцами у виска? Сколько человек вполне искренне удивляется, какие пришельцы, какие гермафродиты, какие вселенные. Может, ведущим уже нужна срочная психиатрическая помощь?
Ну что же, давай скажем еще пару слов об этом. К сожалению, народ обманут и опущен настолько, что не поверит в НЛО даже тогда, когда это самое НЛО упадет ему на голову. Поэтому этот вопрос требует более пристального рассмотрения.
Но сначала нужно уточнить понятие. Летающая тарелка – это название обманка. Ну, как если бы мы называли самолеты летающими крестиками. Вот живем мы спокойно, и вдруг кто-то видит летит летающий крест, и человек начинает кричать: «Я видел летающий крестик!» Потом человек дает интервью: «Представляете, летающий крестик! Он пролетел прямо надо мной!» Или: «Из летающего крестика вышли инопланетяне!» Как звучит? На уровне сознания отдает жесткой клиникой.
Абсолютно верно. Поэтому термин «летающая тарелка», после того, как мы привыкли к такому названию, для нашего подсознания становится такой же клиникой, как и летающий крестик. И поэтому автоматически приписывается к фантазиям говорящим.
Да, и поэтому сегодня 11 миллионов человек свидетельствуют о контактах с инопланетянами, а остальной народ смотрит на них, как на сумасшедших. И с точки зрения языковой логики, это правильно. Тарелки стоят на кухнях, а не прилетают с других планет.
Власти же, поставленные рулить выходцами из пекельного мира, прекрасно знают, что к чему. Поэтому сделали все для того, чтобы тема НЛО и пришельцев считалась абсурдной и смешной. Более того, тема НЛО долгое время была запрещена.
Те же, кто настаивал на том, что действительно видел неземные летающие объекты или инопланетян, нередко попадали за решетки психиатрических лечебниц или пропадали без вести.
О том, кто руководил психлечебницами и некоторыми другими закрытыми лечебными учреждениями, тоже есть много интересной информации. Но это совсем другая тема, которую мы будем освещать чуть позже. Последние несколько лет становится все больше людей, приоткрывающих завесу тайны над секретными проектами, в которых им пришлось поучаствовать. У тех из них, кому за 70, один общий мотив. Они не хотят унести с собой в могилу знания и факты, которые принадлежат всем землянам. Причем среди них достаточно много людей, носивших высокий чин и занимающих высокое государственное положение.
Сравнительно недавно, в 1993 году, уфолог, общественный и политический деятель, ученый доктор Стивен Грик собрал первое совещание организации, получившей в дальнейшем название Disclosure Project, проект раскрытия. В этом совещании принимали участие офицеры Пентагона и спецслужб США, сотрудники НАСА и ученые. Эти люди смело согласились дать свидетельские показания по вопросам НЛО и контактов с неземными цивилизациями. В 2001 году организация насчитывала уже более 400 человек. Ее первое заседание на 10-й конференции созданного Национального пресс-клуба, легально открывшееся 10 апреля, освещалось многими американскими СМИ.
Участники конференции направили официальные письма Джорджу Бушу и в Конгресс США с требованием придать огласке информацию об НЛО, секретных проектах вооружения в космосе и переговорах с инопланетянами. Вместе с письмами были высланы 500-страничные меморандумы с документами и вещественными доказательствами, а также 4-часовое видео. Организация раскрытия и деятельность пресс-клуба перешла границы США и приняла международный характер. Кроме ее постоянных членов, сегодня она насчитывает несколько тысяч человек.
В апреле 2008 года прошла очередная конференция Национального пресс-клуба в Вашингтоне. На ней присутствовали свыше 400 свидетелей и бывших участников секретных проектов, связанных с НЛО и пришельцами. С высокого подиума в присутствии СМИ выступили высокие военные чины, бывшие офицеры спецслужб различных стран, включая Россию, а также ученые и инженеры НАСА, врачи. Шокирующе интересным было выступление бывшего министра обороны Канады Пола Хеллиера. Темой его выступления было обнародование фактов по контактам землян с инопланетянами.
По информации, исходящей от доктора Стивена Грира, основателя проекта «Раскрытие» и пресс-клуба, однажды корреспондентка Белого дома Сара Маклинтон спросила президента Билла Клинтона, почему он не предпринял шаги к тому, чтобы раскрыть человечеству правду об НЛО. Клинтон ответил буквально следующее. «Сара, внутри американского правительства есть еще одно правительство. И я его не контролирую». «Извините», — спросила Маклинтон, «разве верховный главнокомандующий, который, по сути дела, держит палец на ядерной кнопке, не имеет права знать, чем занимаются его подчиненные?» «Лучше не знать». Ответ президента был категоричным, дающим понять, что тема не подлежит дальнейшему обсуждению. Доподлинно известен факт, что Клинтон был не первым президентом, который знал о тайном правительстве внутри правительства США и ничего не захотел предпринять. А теперь скажи, Вячеслав, кому реально нужна помощь? Нам или тем, которые не верят даже доказанным фактам? У них в головах стоит внедренный запрет. Такого не может быть, потому что этого не может быть никогда. И все. Люди отказываются принимать очевидное, потому как их определенным образом настроили. И после того они чувствуют, что эта информация разрушает их привычную картину мира. На самом же деле, реальная информация не разрушает, а упорядочивает картину мира, объясняя те факты, которые без нее невозможно было объяснить.
Да, Николай, серые гермафродиты являются частыми гостями у нас на планете. Во всяком случае, были раньше, сейчас активность упала. Почему? Их стали наказывать и уничтожать. Теперь желание прокатиться на Мидгард у них пропало, особенно после событий 11 декабря 2009 года, когда над центром Москвы зависла огромная пирамида и провисела там всю ночь. На Ютубе есть записи этого события, и некоторые западные информационные агентства показали эту пирамиду в своих новостях. В России же была сплошная тишина. Оказалось, что на этой бандуре прилетел один из князей пекельного мира. А прилетал он на подмогу к тем, кто на самом деле сейчас управляет Россией. А позже из очень компетентных источников нам стало известно, что больше этот князь уже никуда не полетит. Отлетался.
Вот так. Наша Земля не одинока в космосе. Во Вселенной миллиарды цивилизаций. Некоторые из них стоят на темном пути, пути паразитизма. Другие на светлом пути, пути творчества и созидания. Между ними происходят очень серьезные, бескомпромиссные войны. В таких войнах гибнет огромное число цивилизаций. Но войны эти совсем не такие, как показывают в кино. Они идут на гораздо более высоком техническом уровне, о котором мы пока не имеем ни малейшего понятия. В основном темными в них используются технологии зомбирования и многотысячелетняя скрытая оккупация. Вот в такой переплет и попала наша планета. Темные силы усыпили наш разум и смогли поработить нас так, что мы даже почти не ощущаем этого. И на самом деле это порабощение ведет нас к быстрой и неизбежной гибели. Но сегодня у нас появился шанс. Шанс пробудить свое сознание ото сна разума. Шанс вспомнить, кем мы являемся на самом деле. Шанс избавиться от агрессора и трагической судьбы, которую он нам уготовил. И в первую очередь, нам для этого очень важно избавиться от менталитета раба, вбитого нас христианским тысячелетием. Нам нужно понять, что безумная, бездумная вера и подчинение кому попало не доведет нас до добра. Нам нужно стряхнуть с себя паразитов, пьющих нашу кровь, и вновь вернуться к разумной жизни человека с большой буквы. Это непросто. Нужно прикладывать определенные усилия, иногда даже заставлять себя изучать и осмысливать новую информацию. Но у нас нет другого пути. Мы ведь по природе являемся потомками человека разумного, и нам все равно придется возвращать человеческий облик.
И оказывается, Библия – первая книга в этом плане, которая начала размазывать понятие «хорошо», «плохо». Мы перестаем различать цвета. Вокруг только серость, как знамя стабильности. Мы вовсю пожинаем плоды толерантности и терпимости. Сегодня иуды-христиане, не стесняясь, учат нас, что все в руках Божьих. Иудеи-эзотерики также нахально учат нас, что все иллюзорно, все абстрактно, и тычут нам под нос всякую дребедень вроде аффирмации, медитации, всеобщей любви и беспричинной радости. И это в то время, когда под нашими ногами лежит в руинах униженная, оскорбленная, почти мертвая Русь, политая кровью сотен миллионов наших предков. За последние 10 веков миллионы славян постоянно натравливались на своих братьев, сестер, отцов и матерей, и все это было заложено в Библии.
Нас непрерывно толкают в новые войны. Нас пугают заговорами, нас учат, что наши дети должны изучать в школе сексуальные отношения и развращаться с самого раннего детства.
Николай, многие слушатели просят, чтобы в наших выпусках было больше позитива. Я, сказать по-честному, сам не против, только не могу понять, откуда нам его брать в этой серии рассылок. Ведь на самом деле мы читаем очень страшную книгу. Книгу о непрерывной лжи. Книгу о предательстве, о коварстве, подлости, нравственной низости и жестокости. Книгу о распущенности и притворстве. Книгу о геноциде.
Знаешь, Вячеслав, я, конечно, тоже за позитив, но представь, просыпается человек и видит, в его стране хозяйничает враг. Все, что он трудами своими заработал и построил, разграблено и разрушено. Шайка чужих владеет его домами и землями. А сам он и дети его теперь оказались рабами у пришельцев. Ему бы возмутиться, сбросить рабское ярмо и прогнать нахальных гостей. Но все вокруг неутомимо его зомбируют. Настойчиво внушают, что все так и должно быть, что все в руках Божьих, что нужно терпеть. Это сон, спирус, спи, что это игра такая. А вот когда ты, Рус, наконец сдохнешь, будет тебе и рай с апельсинами, и сад с йогуртом. Но вот что странно. Иудеев почему-то, тот же самый подлец Иегова, обманывает совсем по-другому. Он обещает им все приземной жизни. Обещает, что иудеи будут владеть всеми богатствами других народов, и цари народов будут в рабах у них, а у цариц сыны Иеговины будут пить молоко из грудей. Так в чем же тут дело? Не знаешь ли ты, Вячеслав, когда это все другие народы наступили на хвост Иеговы?
Николай, я-то знаю, надеюсь, что это начинают потихоньку узнавать и наши уважаемые слушатели. Ведь для этого мы и делаем рассылку, чтобы обо всем этом узнали те, кому это интересно. Религия, а точнее церковная корпорация, Николай, это не ахинея. Это не шутка такая, типа само рассосется и не клуб по интересам. Ее влияние на человека столь могущественно, что даже многие просыпающиеся люди еще долго будут находиться под воздействием. Ты обрати внимание, Николай. Сейчас церковники быстро сориентировались в обстановке, нарядили своих перевертышей в личины волхвов, жрецов, ведунов, эвидоманов, атаманов, которые, нахально глядя в глаза, продолжают врать русским: «Эй, братья славяне, не дергайтесь! Богиня Доля и Недоля вместе с Карной уже сплели для вас судьбу. Рыпайся, не рыпайся, ничего не изменишь». А если такого засланца спросить, как бороться с несправедливостью, ты, как правило, получаешь ответ или в непечатных выражениях, больше присущих барыгам или бендюжникам, или настолько замудренный, что он опять морально опускает человека и привычно унижает в его же собственных глазах. А такой волк-перевертыш предстает всем мудрым и всеведающим.
Да, Вячеслав, чую святое иудейское писание. Не русский дух, не Русью пахнет. Рабский библейский менталитет настолько прочно вбит нам в голову за последние несколько сотен лет, что многие русы ведут себя так, словно они ничего, кроме Библии, в руках никогда не держали. Конечно, здесь сыграли решающую роль мощные технические средства, применяемые темными для зомбирования землян. Но в начале 90-х годов они были уничтожены, и люди начали просыпаться. И рус, который проснулся и увидел, что земля его стонет под игом иудейским, должен сразу будить соседа, а тот другого. А мы с тобой, Вячеслав, будем помнить заветы наших предков, что и один в поле воин. Нас всю жизнь убеждали в обратном. Однако посмотри, что происходит, когда хотя бы один человек умело вставляет палки в колеса всей паразитической системе. Один участковый милиционер ломает работу всего отдела внутренних дел, коррумпированного выходцами с Кавказа. Один врач начинает бороться против прививок и вакцин И это в конечном итоге стопорит работу Всемирной организации здравоохранения по распространению смертельной вакцин от очередного вируса гриппа, выпущенного иудейскими компаниями. Один артист не побоялся и рассказал со сцены зрителям прекрасные образы русских слов. И тысячи людей узнали о великом прошлом славяно-арийской цивилизации. Так вот, русы, если каждый на своем месте просто начнет жить по чести и совести, и в меру сил стопорить работу того, что идет во вред народу и земле русской, то паразиты сами разбегутся, как тараканы. Помнить, что мы сыны и дочери великого народа, сегодня нужно каждому, кто считает себя порядочным человеком, без оглядки на пол, возраст и национальность.
Да, Николай, сильно сказано. И таких людей становится все больше и больше. А еще стоит напомнить, что никто не имеет права запрещать нам помнить и славить наших богов и предков, и скрывать от нас историю нашей Родины, причем не выдуманную, а реальную. Почему только русскому народу не дозволено иметь свою историю? И кто это решил? Библеписцы и прочие паразиты?
Пытаться уничтожить правду о величайшей славяно-арийской цивилизации, о достижениях русов, которых потом же поливать грязью и приписывать им чужие подлости, такого прощать нельзя.
А этого никто не простит. И паразиты это прекрасно понимают. Именно поэтому сейчас такая агония. Чуть больше 200 лет прошло с момента поражения славяно-арийской империи, просуществовавшей на земле на тот момент более 500 тысяч лет, прожившей без войн и кровопролитий. Она бы цвела и сейчас, если бы у серых не нашлось способа погубить ее.
Да, Вячеслав, паразиты любого цвета кожи есть паразиты. И как бы то ни было, сегодня и среди русских, надо признать, их тоже много. Когда-то на Балканах к славянам, добровольно подобострастно начавшим служить туркам, прилипло прозвище «патрученцев». Так вот, таких патрученцев на службе у паразитов хватает и сейчас.
Николай, мы все время говорим «паразиты, паразиты». Может, наш слушатель думает, что мы насекомых каких-нибудь имеем в виду? Давай на всякий случай еще раз расшифруем этот уникальный на самом деле термин. Осознание его четко и беспристрастно укажет каждому на природу человека, его позицию, его миропонимание, а также на его принадлежность к темным либо светлым силам, даже если сам человек в этом никак не сможет разобраться. И после осознания такого термина никто не сможет спрятаться под грудой хитромудрых слов.
Вячеслав, термин этот настолько емкий, что боюсь, если мы даже будем заниматься только им, то на его полное объяснение уйдет не одна передача. Давай лучше отправим наших слушателей книги академика Николая Левашова «Россия в кривых зеркалах». Там четко и ясно указана природа социального паразита и раскрыт смысл этого термина. А сами лишь кратко скажем, что это тот, кто приходит в ваш дом и забирает или отнимает созданное и сделанное вами. Кто сидит на вашей шее и сеет раздор и смуту. Это и тот, кто говорит много умных, хороших слов, но на деле делает все наоборот. Сейчас, утром нового дня Сварога, нам всем уже легче, чем раньше. И хотя сейчас паразит почти не имеет отличия от нормальных людей ни по цвету кожи, глаз или волос, он все равно отчетливо виден по своим делам, по своим лживым, подлым и темным делам.
Так что же такое христианство? Многие слушатели думают, что знают ответ на этот вроде бы простой вопрос. Я сейчас озвучу свой вариант, и у них будет возможность сравнить. Итак, христианство – это не религия, это не вера, это не общность богословских взглядов и исполнение канонических обрядов и традиций. Это программа зомбирования населения и привития жертве менталитета раба, мировоззрение социального паразита. Это воспитание из человека морального урода, который затем проявит усердие в унижении нижестоящих и бессловесной покорности вышестоящему. Это восхождение по лестнице рабства от раба ничтожного до раба значительного на «ся одно» раба. А все остальное — это красивые слова и показуха, такие как дорогой парфюм в грязном туалете. Именно красивые слова и бабуинские понты призваны скрыть истинную суть этой ужасной программы порабощения землян. И для того, чтобы показать это нашим слушателям, мы разбираем Библию.
Да, Вячеслав. Узурпировав право на духовность, церковь монополизировала эту область жизни и растит из нас стадо человекообразных зверьков. Томас Куколя в своей статье писал: «Самая важная задача церкви состоит в том, чтобы помогать своим членам развить христианский характер, преобразованный и воспитанный Евангелием». Мы уже многое поняли про так называемый христианский характер. Замечу лишь то, что написал этот Томас по поводу ситуации в Южно-Тихоокеанском регионе в 1994 году. Тогда во время резни в Руанде адвентисты Хуту уничтожили мирных тутси, вырезав почти 1 000 000 человек. Вот это и есть настоящий христианский характер. Вот это и есть юдохристианская духовность. Точно таким же образом уничтожались многие сотни миллионов людей, тысячи так называемых религиозных войн, развязываемых иудеями по всему миру в течение последних нескольких тысяч лет. А всякие историки вешают еще какой-то духовности во время этой перманентной резни.
Николай, точно не духовность. А что же это такое духовность-то? Может, в этом слове и нет никакого смысла?
В религии духовности точно нет. Но в нормальной жизни примеров проявления этого высокого качества столько, что они явно на поверхности и...
Да, Николай, приведем буквально пару абзацев из статьи Николая Левашова к вопросу о духовности. По-моему, лучшие слова сложно подобрать.
Давай, Вячеслав. Так вот, духовность — это когда уважать надо того, кто достоин уважения.
Да. А помогать нужно тому, кто достоин помощи.
Любить надо того, кто достоин любви. Духовность не в том, чтобы раз в неделю забежать в какую-нибудь церковь и бросить им в ящик немного денег, чтобы не приставали. И даже не в том, чтобы тупо отстоять в церкви все службы, истово молясь, строго соблюдать посты и каяться в своих существующих и выдуманных грехах.
Духовность не в том, чтобы замуровать себя живьем в келье и опять молиться, молиться, молиться.
Духовность не в том, чтобы уйти в глухое тихое место и там снова молиться, молиться, ничего хорошего не делать.
Все это бесполезно и никому ничего не дает, кроме постепенного отупления и деградации. Мало того, такой человек бессмысленно проживает свою жизнь, убивая в себе человека разумного и своим фанатизмом выжигая в себе все человеческое. А ведь именно на это толкают церковники наиболее активных людей, сильных людей наций, заставляя идти их по ложному пути в поисках духовности и смысла жизни.
И проявление высокой духовности не состоит в том, чтобы отрубить себе большой палец левой руки топором, дабы не поддаться плотскому искушению. Все это обман и подмена понятий. Духовному человеку не надо рубить себе пальцы, чтобы не поддаться плотскому искушению. Духовный человек просто не будет реагировать на похоть. Ведь подобная реакция говорит о доминировании инстинктов над сознанием, чего не может быть при наличии духовности, тем более высокой. И не потому, что духовному человеку ничего такого не надо, а потому, что духовного человека не может быть никакой реакции на похоть самца. У духовного человека могут быть чувства любви к одной единственной женщине.
Духовный человек ставит интересы других, интересы нации превыше своих собственных и даже выше ценности своей собственной жизни, и при этом не ожидает благодарности за это.
Духовный человек не ищет личные выгоды, не жалеет себя ради интереса своего народа. Его нельзя запугать, купить, заставить сделать что-нибудь против совести.
Его можно только убить, уничтожить физически, да и то духовный человек не станет на колени, в ожидании, когда ему перережут глотку, смиренно сложа руки в молитве, а будет бороться с врагом до последней капли своей крови, до своего последнего вздоха.
Духовный человек посвятит свою жизнь не молитвам Богу, чтобы все попали в рай после смерти, а реальным делам на благо своего народа, на то, чтобы дети были счастливы, а старики были сыты и ухожены, чтобы богатела страна, богател народ, богател не только материально, но и духовно, двигаясь к свету через просветление знаний.
Люди, несущие духовность, не станут наживать миллиарды на торговле алкоголем и сигаретами, которые погубили столько жизней, принесли столько страданий людям, разрушили столько семей, стольких детей оставили сиротами и толкнули на улицу.
Люди, несущие духовность, не станут скармливать свиньям пасхи, которые старушки пекли своими собственными руками, а потом стояли всю ночь, слушая пасхальную службу, чтобы потом вручить свою пасху батюшке.
Все это не духовность, а только видимость духовности.
И это относится не только к правоверному христианству, но и ко всем другим религиям, которые создали социальные паразиты, чтобы манипулировать сознанием масс.
И не несут себе духовности и гуру разного разлива, потому что сколько ни медитируй, мир вокруг нас от этого не станет лучше. И все эти техники запускают одни и те же механизмы и, в принципе, служат одним и тем же целям – увести людей от реальных знаний и реальных действий, которые действительно могут изменить мир к лучшему. Действий, от которых и сам человек, и жизнь вокруг него становится лучше.
Вот поэтому, наши уважаемые слушатели, мы и читаем Библию. Разрешите теперь проститься с вами до следующего выпуска. Там мы опять пойдем по тексту.
А сегодня надеемся, что мы смогли до вас донести не только библейские, но и наши мысли.
Рады, что смогли ответить на некоторые ваши вопросы, а самое главное, постарались прояснить нашу позицию.
Кому наша позиция по душе, тех обязательно ждем в следующем выпуске. В нем мы продолжим рассказ о Исаве и Иакове. Гарантируем вам кучу интересной и сногсшибательной информации.
Верим, что сегодняшняя встреча с нами была для вас интересна и полезна. Ведь нам эти встречи интересны и полезны тоже. Получая от вас вопросы, мы начинаем включать наши мозги, и нам еще больше хочется во всем этом разобраться. До свидания.
С вами были
Николай Горюшин
и Вячеслав Есиков. До скорой встречи в 12-м выпуске нашей рассылки «Давайте разберемся с Библией».
Пламя древнее в капищах святых, други верные сожжены мосты, память горечью тех кровавых лет, черной полночью затерялся след. Кто если не мы, пламя воскресит, застилает дым, даль глаза слепит. Дым, даль глаза слепит. попоясни.